Так вот, в 70-е годы, что было сделано по семье? В 70-е годы были приняты декреты о удлинении, о помощи матери. Был принят закон, о оплате отпуска по уходу за младенцем в течение одного года и неоплачиваемый отпуск до 1,5 лет был разрешен. В настоящее время у нас оплачиваемый отпуск до 1,5 лет, неоплачиваемый или частично, в общем, до 3 лет. Понимаете, вот это вот такие вещи интересные. Только когда в 70-м году вспомнили о том, о матери кормящей, о матери, у которой малышка, ребенок. Почему? Да установка была. Если раньше, до 17-го года, была установка на материнство, на жену, на хозяйку, 17-й год установка пошла на работницу. Какая ты работница, какая ты стахановка, насколько ты помогаешь строить светлое будущее. И тоже в отношении мужчины. А какая тебя отдача государству? Насколько ты свои силы отдаешь для светлого строительства коммунистического далеко? Общий критерий был. Независимо от пола, мы все равны. И каждый с полной силой должен строить это коммунистическое общество. Да вот, так вот, 70-й год такие разрешили оплачиваемый отпуск до 1 года. Какие психологические исследования? Я надеюсь, у нас мы будем по разным темам говорить. И будем по воспитанию, по-разному. Воспитание детей разного возраста. Там есть очень важный момент. Сейчас я просто хочу сказать. Ребенок, сейчас это научно доказано. Его духовное состояние, его душа, его особенности психики, они закладываются на внутриутробной стадии. Очень много зависит от того, желанный это ребенок, любят его или нет. По желанным детям мы тоже поговорим, здесь очень тонкая манипуляция есть, ориентированная на аборты. Так вот, его надо любить. И рассчитывает ребенок, когда он рождается, он впитывает любовь окружающих его людей, самых близких, матери и отца. Это как бы его жизненные соки, это его жизненная сила. Это впитывается непонятным образом, как губка. Вот ребенок впитывает это внутриутробно, и когда рождается, первые годы. Некоторые считают до 3, некоторые считают до 5, некоторые считают до 7 лет. Это период, когда ребенок на это настроен. То есть его душа на это настроена. Если ребенок любви недополучает, внимания недополучает, это как росток. Вот видели ростки, которые бывают очень сильные и крепкие, а бывает и сохшие, он еле живой. Это одно. А другое оказалось, психологи это назвали так. Первый год после рождения у ребенка формируется чувство базового доверия или недоверия к миру через отношение к нему матери и отца. Что это означает? Если мать и отец, ему как бы не до ребенка, ну слушай, у меня своих дел вот так вот, ну ты. В результате ребенок недополучает этой любви, и получается так, что он... У него формируется чувство недоверия, к миру. Раз мама и папа не любят, значит и мир враждебен. Они же самые дорогие, они же самые близкие. Если самые близкие не любят, значит и весь мир такой. Это чувство базового доверия или недоверия к миру. Это очень важно. Что сделали? А нужно отвлечь людей на работу. У него будет голова забита, как деньги заработать, как концы с концами свести. Какой тут ребенок? Ну ладно, он сейчас ничего не понимает, так относится. Какой не понимает? У него сейчас закладывается характер. У него сейчас вообще закладывается то, насколько с ним спокойно дальше будет жить другой человек. И насколько он будет метаться в жизни. Так вот, получается так, что 70-й год. А дальше произошло, что развитый социализм построили, и стали говорить о том, если посмотрите документы тех лет, было прописано очень четко, что главным достижением социализма считается то, что достигли всеобщего, построили общество всеобщего равенства и братства. Построили государство всеобщего равенства и братства. раскрепостили женщину. Так, ну и давайте посмотрим теперь, что говорит наука по поводу того, каким последствиям это привело. Может быть, раз это главное достижение, может быть, это обрадовало людей, может быть, это что-то хорошее. Так вот, когда ученые стали исследовать, оказалось, что очень много последствий, но все они негативные, все они проблемные, все они очень тяжелые. Все. Какие? Если взять мужчин, глава семьи, оказалось, что в этой ситуации, в современной России, мужчины живут в ситуации двойных ориентаций, двойной морали. Есть такая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мужчине был задан двойной стандарт. То есть мужчина, он должен быть главой семьи, хозяином и добытчиком. На уровне стереотипов это сохранилось, на уровне ожиданий, на уровне того, чтобы любого спросить, какой должен быть идеальный мужчина. Все говорят одно и то же. Глава семьи, хозяин, добытчик. Вот все причисляют все то, что вот известно. Все то же самое. А вместе с тем, ориентируют на то, что ты строитель коммунизма. И при этом зарплату ему практически дают минимальную. Или часто такую зарплату, как у жены, а то жена и зарабатывает еще больше. И вот эта вот ситуация, когда мужчину не обучают, ведь глава семьи – это не только добытчик. Глава семьи – это тот человек, который несет ответственность. Мальчиков у нас сейчас ни на какую ответственность за свою семью никто на это не ориентирует. Наоборот, сейчас пошла установка: бери от жизни все. Получаю, ты о себе когда подумаешь? В семье это ребенок своих родителей. Ребенок. Создается семья, а тут какой-то глава семьи. Да о чем вы? Жил же раньше проблем, не знал, был ребенком, а тут какая-то семья, еще какую-то ответственность. А он и хотел бы, но он не умеет. Его никто этому не обучал. Никто его на это с детства не ориентировал. И кроме того, он бы хотел бы. Да тут такая жена эмансипированная, которая на любую фразу скажет: да я сама знаю. Что ты тут? Я-то знаю. И начнет соревноваться, кто главнее. И так вот усоревнуется, что он просто: ладно, поступай, как хочешь, и уходит в сторону. И уходит в сторону. Потому что зачем бесконечные скандалы? Все равно ее не переспоришь. Так вот, когда стали психологи изучать, что чувствует себя мужчина в этой ситуации и как он себя ведет, оказалось, что это ситуация, когда мужчина не может соответствовать, называется, полуролевой модели, полуролевому эталону. То есть он не может соответствовать идеалу, он не может соответствовать то, чего от него ждут. Он хотел бы, но у него вот не создаются такие вот условия, чтобы он это выполнил. Эта ситуация называется, так назвали ученые, мужской гендерно-ролевой стресс. Гендер – это значит пол. Без физиологии, именно социальный такой, но очень попросту говоря, мужской полуролевой стресс. Как мужчина себя в этой ситуации ведет? Это называется компенсаторная мужественность. Компенсаторная мужественность. А слово компенсация. Мужчина начинает преувеличенно показывать, что он мужчина в другой ситуации. Какие варианты? Первый вариант. Он начинает очень жестко вести себя внутри семьи. Жестко. То есть он начинает то, что называется, вызвериваться на своих домашних, на своей жене и на своих детях. Только он просто начинает их подавлять, что я сказал, и все. Меня не интересует, что вы переживаете, я сказал. Сейчас очень много говорят о том, что возрастает жестокость в семье. Ну как она не будет возрастать? Ну как она не будет возрастать в этих условиях? Если мужчина поставил в такую ситуацию, чтобы он сорвался, чтобы он закричал: да в конце концов, мужчина или нет, да будете вы меня слушать или нет. Я не мальчик для битья, вы имеете какое-то элементарное уважение ко мне, сострадание какое-то, имейте. Если требуете, ожидаете, что глава семьи. А сами со своей стороны, что вы для этого делаете? кроме требований. Второй вариант компенсаторной мужественности – это поведение на грани риска. Что это означает? Это означает, что мужчина начинает вести себя так, что какое-то вот в такое дело влипнуть, что «а вдруг повезет, и тогда деньги заработаю, и тогда все, будет уже остальное все по-честному. Вот только деньги заработаю, чтобы от меня все отвязали, все-таки, ну, мужчина я. А дальше все будет по-честному». А вот это вот поведение на грани риска очень часто бывает такое, что сорвался и упал. Сейчас говорят о взлете у нас преступности. Ну как ее не будет? Ну как не будет? Если законным способом это копейки, это крохи, это издевательство. А государство никак не поддерживает, а только требует. И есть третий способ компенсаторной мужественности, который через рекламу у нас очень аккуратно, очень навязчиво, капля по капле, который камень долбит, навязывается. Спиртное. Выпей, расслабься и забудь. И никаких проблем. Никаких. И вот здесь вот получается так. И начинает запивать. Почему? Во-первых, это навязывается. Во-вторых, установлено, что алкоголь на первых стадиях, я говорю не про больных людей, не с наследственным алкоголизмом. Алкоголь на первых стадиях, он повышает самооценку. Самооценку повышает, потому что снимает контроль мозга. Человек самокритичный, он понимает, что у него есть недостатки. Выпил, про недостатки забыл, одни достоинства. Еще больше выпил. Какие проблемы? Все просто, все по колено. Еще больше выпил, вообще, взлетел. Орел. Понимаете? А дальше протрезвел, посмотрел по сторонам. А там жена с претензиями. Ах ты такой сякой, ах ты зачем? Вот говорила же мне мама, а ты. Что делать? Выпить. Выпил, опять никаких проблем. Протрезвел, опять они все нападают. Да ты. Что? Выпить. И все. Имейте в виду, вот это вот поведение, когда женщина только с претензиями, это та женщина, которая своего мужа вталкивает в алкоголизм. Вталкивает. И что интересно, потом, когда такая женщина прибегает на семейное консультирование, она плачет искренне, говорит, я так страдаю, он пьет, он нас бьет, он нас мучает. А когда задаешь вопрос, а скажите, а что вы ему говорите, вот когда он напился, вот он приходит, как себя ведете? Такое наслушаешься. И когда ей скажешь, а что бы вы чувствовали, если бы вам такие вещи говорили? Вот самое удивительное, что эти женщины, они сначала удивляются, они даже вопрос понять не могут, такой взгляд, типа, что это она? Потом что-то начинает доходить и начинает говорить, а что, я не права, что ли? Я что ли не права? Вот я просто хочу вам сказать. Вот есть такая фраза «пьяному и море по колено». Вот у него мозги отключены. Он идет просто на уровне примитивных рефлексов, ориентируется в пространстве. Она не выпила. Но когда она начинает на него кричать с отключенными мозгами, чем она лучше его? Когда с ней разговариваешь, вы что кричали? Она говорит, накипело, мне уже без разницы. Мне просто хотелось ему все сказать. Ему без разницы, он напился. Она не напилась, ей тоже без разницы. Два сапога пара, что у нас срывается-то? Она на него говорит, он свинья, но она-то. То есть он ушел на уровень животный, а она-то. Он пьяная, она трезвая. Она в претензиях к нему, она чем лучше? Ничем. А почему? А установка. Начиная с 17-го года была дана установка. Мы все на равных, говори всю правду в глаза. Главное, себя не мучай. Не сдерживай себя. Там же зачем тебе разрушать свой организм? Ты просто ему все прямо в глаза скажи. И вот она прямо в глаза свою правду с душком. Она ему вываливает. Я повторяю, плюс еще женская чувствительность, эмпатия. Она может так ударить, и что он потом согнется, и когда протрезвеет, будет думать: «Господи, помилуй, я с ней живу, а как мне дальше жить? Ведь у нас же дети. Что мне делать?» А жена придет и скажет: «Вы знаете, он меня не понимает. Он меня не понимает, я с ним мучаюсь». Сколько таких семей насмотрелось. И каждый считает, что не прав другой. Почему? А живет, как прописано, по документу. Как сказали, так она и ведет себя. И он, как прописано, так он себя и ведет. Так вот, это в отношении мужчины. В отношении женщины. Может быть, ей легче. Оказалось, у женщины то же самое. Женщина, государство от нее ожидает, какая она, какой от нее отдача, какая от нее отдача идет в работе. В современном нашем государстве, насколько она сделала себе карьеру, и при этом сохраняется второй стандарт, какая она мать, какая она хозяйка и какая она жена. Должна быть идеальной. На работе полная выкладка, на равных, все равны с мужем. И придя домой, идеальная, нежная жена, заботливая мать и безупречная хозяйка. Что оказалось? Еще в Советской России, новосибирские ученые, там очень сильный академгородок, они провели простое исследование. Они решили измерить, если труд, городской труд мужчины принять за 100%, женский домашний труд сколько составит? Оказалось, 320-340% от мужского. И как вам? На работе так же, как мужчина, и дома 340%. Что происходит? Женщины по своей природе, они очень ответственны, очень ответственны. Кроме того, они ориентированы все-таки на семью. До сих пор проводили исследования, девочки все-таки ориентированы на семью, слава тебе Господи, а мальчики еще больше. Тоже это очень оптимистично. Школьников обследовали мы совсем недавно. Так вот, что оказалось? Женщина первоначально, она старается изо всех сил и на работе быть стахановкой, и дома быть идеальной. Но это предельное напряжение, это называется психоэмоциональное утомление. Психоэмоциональное, то есть когда постоянно на надрыве идет, и рано или поздно она начинает просто срываться, она выбивается из сил, она начинается взрываться на мелочах. Сколько это можно терпеть? А там муж уже в состоянии гендерно-ролевого стресса, он сам уже на пределе, что я же сил выбиваюсь, а вы неблагодарны. Но женщина по своей природе, она более эмоциональна, чем мужчина. И получается так, что ее легче вывести из себя, она более ранима. Что происходит? Семейные скандалы. Там как порох, пороховая бочка, только искры и начинает громыхать. Сколько, вы наверняка слышали, эти соседские разборки. В каких только вариантах. Там громыхнуло, там, ну все, слава Богу, успокоились, можно заснуть. Почему? На пределе. И главное, взаимные претензии. Это ты. Почему? А все разрушено. Говорили же, пели же, разрушим до основания. Разрушили до основания. И затем. Дальше что происходит? Рост разводов. А как мне быть, если семья – это малая Чечня? Если там постоянно выясняются отношения, он на пределе, она на пределе. И главное, что перед Богом это отвечать, если его нет? К друг другу претензии. И главное, что всегда ты виноват или ты виновата. А я тут при чем? Я страдающая сторона. Следующее к чему пришли. разрушение ценности материнства. А как же не быть? Если главная установка всю дорогу, все это время было на какая-то в работе. А установка на материнство, материнство, оно формируется, оно закладывается. Нет врожденного материнства. Когда проводили исследование, оказалось, можно все-таки условно сказать, что включается материнство, такая зависимость материнская, ориентация на своего ребенка. Когда мама впервые покормит ребенка грудью, тогда включается. Вот это вот и просит, когда мама отказывается в родильном доме, чтобы она покормила его, потому что есть вариант, что она его оставит. И тем не менее, психологические это вот исследования показывают, что на материнство очень большое значение, очень большое влияние оказывает, насколько у него была внимательная и ласковая мама, заботливая, и насколько есть установка на материнство. Есть установка на материнство. Если установка на «бери от жизни все, будь свободной, раскованной, раскрепощенной», в эту систему ценностей материнства, материнство – это всегда жертвенная любовь, это всегда надо себя в чем-то ограничивать ради этого маленького. А здесь, да какая жертвенность, бери от жизни все. Материнство стало обесцениваться. Когда московские психологи провели обследование, что они решили сделать? Они обследовали в Москве женщин, состоящих в браке, имеющих московскую прописку, не делавших аборта и ожидающих рождения первого ребенка, то есть социально благополучных, находящиеся на третьем месяце беременности. И решили проверить у них, насколько они рады, что они ожидают ребенка. Оказалось, только 44%, меньше половины, говорили о том, что они рады. Они рады, что у них родится ребенок. Остальные говорили либо о том, что ну, это мешает моей карьере, но пришлось смириться. А некоторые просто говорили так, ну все равно когда-то придется рожать. Ну ладно, пусть сейчас. Что это означает? Меньше половины настроены на материнство. Это же изуродованные матери, изуродованные души. Это те матери, которые не дополучили сами любви, которые какой ребенок у них будет? Первоначально. То есть первоначально можно сказать, что, скорее всего, невротик, так это называется, который будет метаться, мучиться по жизни. Следующее. В отношении отцовства. Если раньше мальчика ориентировали на отцовство, сейчас его на это не ориентируют. Не ориентируют. Плюс на это еще накладывается женская эмансипация. Когда у парня и есть установка на отцовство, а жена в ответ говорит, послушай, я лучше знаю. Я мать, мы на равных, и я лучше знаю. А ты отойди в сторону. Когда психологи стали исследовать, оказалось, что во многих современных семьях мужчина занимается не роль главы семьи, они назвали так, это периферийное положение. То есть он уходит в сторону. Он уходит в сторону. Почему? Скандалы надоели. А второе, это то, что женщины со своей эмансипацией очень часто сами вырывают у него эту власть из-за своей эмоциональности. Но все равно ничего не делает. Он должен же кто-то о семье думать. И она на свой лад начинает быть главой семьи. Она не дает ему стать главой семьи. Она делает из него ребенка. Она становится матерью для всей семьи. А из него искусственно лепит старшего, капризного, неудачливого ребенка. И при этом приходит на консультацию и говорит. И при этом говорит, мне так с ним не повезло. Да разве это мужчина, это же тряпка. Да рядом с такой женщиной войной, да кто выживет? Да она уже просто измочалила его до тряпки, когда он уже иначе просто, а кто с ней еще выживет? Это очень серьезно. А сейчас еще проблема такая есть. У нас это проходило, во многих исследованиях идет, и это очень настораживает. То, что сейчас некоторые мужчины начинают создавать семьи с потребительской, инфантильной установкой, такого еще не было. То есть, когда мужчина создает семью, его спрашивают, кто должен зарабатывать деньги, он говорит, на равных. Или пусть жена. Пусть жена. Это означает, что он с детской установкой, инфантильной, потребительской, эгоистичной, такой маленький духовный уродец. Он выискивает просто, кому присосаться энергетически, броситься на него и как вампир просто отсасывать силы. Я просто хочу вам сказать, все в жизни не случайно. Все в жизни не случайно. Каждый получает, понимаете, никто силком не заставляет выходить замуж именно за этого человека. Более того, когда создаются семейные пары, и когда они приходят на консультацию, удивительно, вдруг начинаешь через некоторое время понимать, насколько они подходят друг другу для того, чтобы страсть одного обтерлась об страсть другого, и они оба духовно выздоровели. Оба духовно выздоровели. Только каждый пока слышит только свою боль и кричит только «я несчастна». Он говорит «нет, это я несчастна рядом с тобой». И наоборот. Как это понять? Есть священники, которым духовный уровень открыт. Обратитесь. Я начала с того, что говорила, что Паисий Святогорец сказал, есть духовные законы, которые никто не отменял. Почему в вашей семье произошло это, а не другое? Почему с вами образовалась такая пара? Обратитесь вы к священнику. Расскажут вам это все. Это открыто в православии 2000 лет. Все прописано. Это мы сейчас только для себя это открываем. Что еще произошло? Стали страдать дети. Сейчас очень много детей безнадзорных. То есть детей, которые при живых родителях, при матери, при отце, недополучают той любви, того внимания, которое они должны получать. Потому что измученные родители приходят домой, они устали. А там дети со своими проблемами. И они просто говорят, слушай, сам поиграй, сам вот что-нибудь там, вот телевизор посмотри, вот за компьютером посиди, книжку почитай. Ну что-нибудь сам, только без нас. Потому что устали. Ребенок в этой ситуации, все исследования показывают, он маленький. Он своими мозгами не может пока вот до такого уровня обобщения дойти. Он понимает очень просто. Он говорит в этом случае, значит, мама с папой меня не любят. Не любят. Потому что его сердце подсказывает. Ведь когда любят, тогда старается постоянно быть рядом. Каждую минуту ловит, каждую секунду ловит, потому что рядом, потому что любит. А здесь, да не до тебя, я устал. Малыш это понимает однозначно, значит, не любят. И дети вырастают невротичные, а потом родители говорят, слушайте, на него просто кто, как, управу-то кто на него найдет? Посмотрите, он как цепи сорвался. А как ему не сорваться-то? Если он уже стучался, к маме стучался в сердце, к папе стучался, к ним двоим стучался, не достучишься, слушай, у меня свои проблемы. Накопилось и вернул. Что еще происходит? Увеличение малодетных семей. И однодетных семей.